Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в рубрике «В кругу семьи». Кто-то, может быть, помнит, в свое время звучала песенка про кино. «Кино, кино, кино, привычным стало чудо, то грустно, то смешно, и ждут его повсюду». И залы в кинотеатрах были полными, люди спешили домой после работы, чтобы успеть на сеанс. Сейчас ситуация немножко изменилась. Кинотеатры у нас работают, фильмы показывают, но нередко люди предпочитают посмотреть фильмы дома. И сегодня в передаче захотелось поговорить и разобрать некоторые вопросы, связанные с таким видом искусства, как кино. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вначале хотелось бы разобрать, отец Владислав, вот какой вопрос. То есть мы знаем разные виды искусства. Мы можем прийти в музей или не в музей, в картину-галерею, посмотреть те или иные картины. Мы можем послушать музыку, филармонии. А в чем особенность такого вида искусства, как кино?
Да, этот вопрос важен, потому что действительно кино оказывает, может быть, иной раз кратковременное, но очень сильное воздействие на душу. Воодушевляет человека к чему-то так, что он готов повторить путь героя, которого он только что увидел на экране. И даже можно вспомнить целые вот десятилетия, которые проходили под знаком того или иного фильма, да, как посмотрели подростками кто-то там «Я шагаю по Москве» или там «Великолепная семерка» или еще что-то. И вот они хотели бы подражать, быть похожими на тех или иных героев. Но если мы обратимся как бы к глубине, то мы увидим, во-первых, что кино является искусством синтетическим. По той причине, что в нем сразу же такие формообразующие особенности многих искусств имеются. Это и пластика, которая явлена в движении героев. Это и декорирование тех или иных эпизодов, вплоть до того, что остановив тот или иной кадр, это может быть очень приятной и прекрасной совершенной картиной, которую мы могли бы любоваться ею. И именно оператор увидел вот этот кадр, и он так снял. Далее мы впечатлены зачастую музыкой. К тем или иным фильмам пишется очень хорошая иной раз музыка, которая становится потом уже лейтмотивом нашей жизни. Затем мы, конечно же, видим игру актеров, которая, ну, в чем-то становится похожа на театр. То есть, пускай не тот эффект присутствия нашего, но, тем не менее, мы погружаемся в жизнь, внутренний мир того или иного актера, видим, как он чувствует, что он делает и так далее. И таким образом кино, оно вбирает в себя элементы, ну, по существу всех искусств, да, которые имеются, и таким образом мы видим здесь синтез. По идее, этот синтез должен оказывать самое сильное воздействие, да, если это все гармонично сложено, друг с другом как-то соответствует или, наоборот, подчеркивает какой-то момент, то мы должны здесь пережить поистине то, что замыслил режиссер, трагедию или какое-то комическое чувство, или, ну, может быть, еще какие-то другие возвышенные чувства. Далее мы в кино наблюдаем следующий момент. Почему это поистине народное искусство? По той причине, что, например, какие-то виды искусства требуют какой-то первоначальной культуры. Скажем, классическую музыку не всякий человек пойдет слушать, и через несколько минут она покажется ему тягостной. То же самое, например, изобразительное искусство. Не все поймут те или иные стили, направления художественного искусства. Театр тоже здесь должен как-то с нашей душой очень совпасть, как бы вот этот устой театра, чтобы мы с удовольствием прожили жизнь этих героев. Ну, а кино в данном случае, оно более демократично, скажем так, да? Угу. Оно снимается, иной раз в этом есть его и трагедия, что, поскольку оно массово, оно вынуждено каким-то образом высокие темы как-то более простым языком раскрывать. Но, с другой стороны, некоторые режиссеры не поступаются этой высотой формы, они ее берут, они ее заявляют, пускай этот фильм не приносит какого-то кассового сбора большого, или даже может быть убыточным, или снятым за счет самого творца своего, но тем не менее они на это идут. Ну, его компактность, то есть какое-то произведение, большое произведение мы можем увидеть очень быстро. Например, экранизацию какого-то произведения, mm-hmm. которое бы мы читали много часов к ряду в течение там недели, двух-трех, там мы тут легко можем просмотреть в течение 2 часов. То есть интенсификация какая-то переживания, она здесь наблюдается тоже. Я бы вот эти моменты подчеркнул.
Дед Владислав, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, фильмы лучше смотреть в кинотеатре или дома? Вот в чем особенности места, где мы смотрим фильм? Или не имеет значения, где мы смотрим фильм?
Я, проводя киноклуб, конечно же, ратовал бы за то, чтобы фильмы смотрели вместе люди. Но при этом, да, сообщество, которое просматривает кинофильм, оно должно быть примерно равной культуры, да, чтобы не было здесь какого-то диссонанса, что один погружается в кино и умиляется каким-то моментом, а другой при этом, ну, как бы отвлечен от кино, так скажем, и занят чем-то другим, совершенно чуждым самому фильму и его содержанию. Поэтому хотелось бы, чтобы эта компания была, которая интересуется кино, которая хочет понять, имеет, может быть, единую цель даже. Например, мы, проводя киноклуб, потом же обсуждали фильм. Угу. Естественно, что кто смотрел, он волей-неволей, ну, задумывался о том, а что бы он мог сказать относительно этого фильма. То есть, как бы уже его как-то мировоззренчески тоже пытался обработать, осмыслить. Почему вместе? Потому что чувствуется, что мы, ну, как бы, что ли, ответственно смотрим этот фильм. Мы не просто его, как бы, глазеем на него, да? Не просто это зрелище, о котором ведь мы должны что-то сказать. Вот в чем еще дело, да, что режиссер свое сказал, мы зрители, в каком-то смысле, как об этом, например, блестяще высказался Михаил Михайлович Бахтин, мы сотворцы этого фильма. Mm-hmm. Мы же его проживали, ввиду того, что мы погружались, значит, мы в некоторой степени сняли бы похожий этот фильм. Если бы мы могли снимать, умели это, если бы у нас была возможность. Поэтому мы в некотором смысле сотворцы. И ввиду этого нам тоже нужно что-то сказать, обязательно. И кому сказать? Ну, наверное, не одинокой нашей душе, вот, а, наверное, с кем-то хотелось бы, чтобы смотрели.
Ну, смотрите, ведь у нас в кинотеатрах крайне редко бывает такое, чтобы шел просмотр фильма, а потом было обсуждение. Просто собираются люди разные, которые, может быть, даже друг друга не знают, посмотрели, ушли. И на этом все заканчивается. Когда ты смотришь дома, ну, если, конечно, человек не один смотрит, а несколько, тогда есть возможность на какого-то обсуждения. А я думала про то, что в кинотеатре, мне кажется, больше идет какое-то такое эмоциональное воздействие на человека, то есть более сильно погружение в фильм, в глубину этого фильма, потому что все равно, когда дома человек сидит на диванчике, ну, то есть это привычно для него обстановка.
Ну, может быть. Но еще ведь я бы еще отметил, что когда даже не обсуждается фильм, все равно чувствуется настрой другого человека, что вот он тоже смотрит. И почему он смотрит? Мы это тоже чувствуем. И, например, вот когда в нашем городе проводился Уральский кинофестиваль российского кино, показывали разные фильмы, и в том числе приезжали некоторые режиссеры, которые давали анонс фильму, и в конце, может быть, какие-то краткое слово какое-то брали, то это очень оживляло вот сам просмотр, ну, как-то все чувствовали, что пришли сюда не просто так. Это было интересно.
Готовясь к передаче, я провела мини-исследование. Вообще, какие фильмы у нас демонстрируют в кинотеатрах? Давненько уже на это обращаю внимание. И получается, что примерно 50% это фильмы, которые можно отнести к рангу ужасов, триллеров и всего такого прочего. Как вы думаете, в связи с чем? Почему так много вот таких фильмов? Фильмы, которые комедия, там, 1-2... На эти выходные посчитал, у нас в кинотеатрах можно посмотреть 7 фильмов вот таких вот всяких разных ужасов. Всего 2 комедии, 3 драмы, чуть-чуть романтики. Почему так? Это какая-то особая политика или это веяние времени? Чем людей привлекают такие фильмы? И еще один вопрос, который меня по этому поводу волнует. Они приводят ли просмотры вот таких фильмов к улучшению душевного состояния человека?
Здесь я бы отметил то, что киноиндустрия, она, с одной стороны, идет вслед за своим потребителем, да, то есть то, что востребовано, то и она и снимается. С другой стороны, она в какой-то степени и формирует моду на что-то. Поэтому то, что снимаются преимущественно фильмы ужасов, триллеры и так далее, там, говорит о том, что, во-первых, это эмоциональная такая подоплека, связанная со страхом. Она вызывает интерес у человека, то есть это заполоняет его душу, понятно ему, и привлекает и в дальнейшем как бы к тому, чтобы он это все смотрел. Но с другой стороны, может быть, здесь есть какой-то, так сказать, соцзаказ, да, западного мира, скажем, по отношению к своему зрителю. Влияет ли на душевное здоровье? Конечно, влияет, потому что любой образ, который начал жить в нашем сознании, он проводит свою работу какую-то, конечно, в той мере, в какой ему дается для этого позволение, но, тем не менее, конечно, он западает, переживается и так далее. Я бы не смешивал вот в целом триллеры, комедии и так далее, драмы. Я бы разделил кино на кино такое обиходное, скажем так, да, которое, ну, развлекательный характер, выполняет разгрузочную такую функцию. То есть человек его посмотрел, отвлекся от окружающего мира, от действительности, получил какое-то удовольствие, что у него не так может быть, к примеру, или наоборот, к чему стремиться, понял, и вышел из кинотеатра, ну, в некоторой степени более такой просветленный, что ли, обычным языком говоря. То есть он более утешенный, скажем, да, получивший, ну, если не эстетическое наслаждение, то, по крайней мере, психологическое удовольствие. А относительно другого кино, которое пытается в настоящий момент уже развиваться, это, можно сказать, авторское кино, которое снимают некоторые режиссеры, пытаются его заявить. Оно выходит меньшими количеством там сеансов и так далее, но его тоже можно увидеть. Оно предложено нашему зрителю. Здесь происходит попытка как-то расширить пределы мировоззренческие человека, иначе посмотреть на мир, увидеть какие-то другие аспекты, моменты нашей жизни, стороны нашей жизни, увидеть другое поведение героев, в конце концов понять, кто герой нашего времени. Может быть, вот так вот. Как-то вот такого рода поиски, они происходят, и нам представляются уже в таком, ну, я бы назвал, смысловом кино, с разной степенью успеха.
Хорошо, можете привести пример вот такого смыслового кино?
Смысловое кино, я бы не стал тут называть какие-то фильмы, вот прямо, но, может быть, вот такой фильм элементы содержит смыслового кино, как, например, «Молоко». Он интересен тем, что вдруг в обычной действительности как бы разворачивается, ну, такая идея, что как может один человек помочь другому неожиданным совершенно образом. Я бы вот сказал, что элемент такого кино есть в этом фильме. Хотя, но мне кажется, его может просмотреть любой, и тоже понравится этот фильм. Он снят зрелищно. Есть фильмы более тяжелые для просмотра. Родом-то ведь это авторское кино, оно же из нашего советского прошлого, да, мы можем там назвать каких-то деятелей. Это Герман старший, это Тарковский, Абуладзе, Абдрашидов и так далее. То есть такие вот режиссеры, которые снимали не один фильм. Михалков в раннем своем творчестве, я бы тоже его причислил к смысловому кино. То есть чувствуется, что фильм этот не просто отображает действительность, какую-то занимательную историку, в которой может участвовать любой человек, а он представляет некоторого героя, некоторую поистине историю, в которой по-настоящему решается судьба нашего мира. И не в том смысле, что кто-то спасет планету там, от какой-то угрозы, а кто-то сохранит просто человека в его человеческом облике. Вот что важно-то. Поэтому все эти фильмы, они, собственно, про это. Вопрос, загадка человека привлекает любого из этих режиссеров и многих других, конечно. Ну вот происходит какая-то попытка найти этого человека, этого героя, понять, как стать таким, Нужно ли становиться таким?
Можно ли трактовать таким образом, что есть фильмы, которые, ну, посмотрели, отдохнули, может быть, через месяц уже забыли про этот фильм, а есть фильмы, которые побуждают нас к размышлениям.
Ну, как...
И которые, как бы, в принципе, может быть, ты даже до конца и не понимаешь, как вот оно может дальше развиваться.
Ну, как есть, собственно, массовое искусство и такое элитарное искусство. Ну, и между ними есть какие-то переливы, грани, переходы, которые мы можем здесь тоже отмечать. Но, конечно, хотелось бы, чтобы зритель... по ступеням вот этих вот интересных находок, да, тех или иных творцов, так сказать, в этой области киноиндустрии, он восходил к пониманию этого элитарного кино, этого содержательного именно кино. Притом, не обязательно это те люди, которые причастны вот именно, ну, вот этой элите кино, кого мы видим на кинофестивалях и так далее. Иной раз какой-то простой фильм, он кажется тоже очень-очень насыщенным. То есть это, ну, собственно, надо здесь самому разбираться, начинать, размышлять об этом. А иногда фильм именитого режиссера, он как-то, ну, как холостой выстрел.
Отец Владислав, а скажите, пожалуйста, вообще существуют ли какие-то, образно говоря, правила духовной безопасности при выборе фильма к просмотру?
Правила духовной безопасности должны быть такими, чтобы кто-то, такой человек более опытный, наверное, этот фильм уже посмотрел. И он бы сказал, что, в общем-то, безопасно смотреть этот фильм или нет. Потому что есть фильмы, которые, ну, смутительно воздействуют на душу. И они, благодаря, ну, своему мастерству художественному, могут действительно воздействовать на человека. И мы здесь речь ведем еще о подрастающем поколении, да, ведь?
Угу.
Поэтому мне кажется, что взрослый, такой опытный, он должен сперва посмотреть фильм, прежде чем его демонстрировать. Ну, а если мы говорим про взрослого, то, например, если он смотрит и видит, что, например, какой-то момент его очень сильно смущает, то он, наверное, может остановить этот просмотр и отложить его на какое-то время и подумать, стоит ли ему смотреть этот фильм. Иногда мы можем, просмотрев, ну, буквально 5-10 секунд фильма, понять вообще его какой-то настрой. Что это за фильм вообще? Как автор относится к жизни? Что-то он хочет нам показать тяжелое, но для чего? Для того, чтобы нагрузить человека какими-то впечатлениями тяжелыми, или у него есть какая-то художественная задача, что вот он хочет его действительно сначала, ну, привести к страданию какому-то, потом это страдание просветлить, ну, какими-то другими впечатлениями. Такие тоже бывают случаи.
Так, то есть получается, если это ребенок, то смотрят взрослые родители, да, и принимают решение, а если это взрослый человек, то он может на себя опираться. И ну,
наверное, он может на себя опираться, если его смутило что-то, какой-то кадр, какое-то слово, он увидел, что здесь как-то вольность какая-то допускается, то, наверное, можно остановиться, подумать, прийти в себя, как бы повременить, отложить на неделю, на две, или вовсе, как бы, может быть, уйдет это желание просмотра этого фильма.
А надо ли специально выбирать фильмы по каким-то определенным датам? Например, вот приближается Новый год, вот мы начинаем смотреть фильмы новогодние, приближается Рождество, рождественские какие-то сказки или там истории. День Победы, который недавно был, мы начинаем военные фильмы смотреть. Или все-таки в целом периодически мы должны к этим фильмам, к этим образом обращаться, чтобы, ну, хотя бы сохранить память о том, что было?
Ну, это такое утилитарное применение кино, то есть киноискусство, оно действительно может быть употребляемо для воспитания, и кто-то может вносить определенные впечатления в детские души или в души взрослых, которые... Это возможно. Но я бы сказал еще ведь и так, что, например, про что кино, про что этот фильм. Иной раз мы видим, что едут танки, там стрельба какая-то идет, но этот фильм не про войну. Вот в чем дело-то. Или наоборот, мы видим совершенно мирное такое существование, какую-то компанию детей, но этот фильм как раз обнажает какую-то, ну, природу, так, угрожающую человеку, да, что он может потерять свой человеческий облик, да, к примеру. Поэтому про что фильм, иногда трудно сказать. И по большому счету все фильмы должны быть, наверное, про любовь. Вот они должны эту страну любви, так сказать, обрисовывать с разных сторон. И в плане, что и касаясь подвига, касаясь трудностей, касаясь трагедии, касаясь судьбы, ну и так далее. Каких-то таких реалий, с которыми имеет дело каждый человек и которым он призван. Вот, например, наверное, известный всем фильм и любимый многими фильм, такой как фильм Германа «Проверка на дорогах», это же фильм не про войну. Там, конечно, и стреляют, и нападают, и отстреливаются, и убивают даже. Но дело в том, что этот фильм не про войну, а про любовь. Поэтому, ну, это такое поверхностное, как бы, рассуждение о фильме, оно, ну, допустимо, где-то необходимо. Общую атмосферу задает какую-то.
Потому что в некоторых семьях, я знаю, есть какие-то традиции такие, что они вот всегда смотрят, например, там, какой-то фильм.
Ну, фильм, понимаете, это же как книга. В появлении фильма или книги в жизни человека должно быть какой-то промыслительный еще момент, я думаю, что как-то неспроста попалась в руки та или иная книга, просмотрен тот или иной фильм. Поэтому так просто вот включать «Иронию судьбы», как у нас включают по всем каналам, это как бы, ну, мне кажется, не следует так делать.
А, Владислав, вы сейчас сказали про книгу. У нас есть фильмы, которые созданы по сценарию какого-то режиссера, например, да? А есть фильмы, которые созданы по какому-то произведению. И на ваш взгляд, как лучше было бы знакомиться с произведением, например, сначала прочитав его, а потом посмотрев? Или сначала посмотрев, потом прочитав? Или еще как-то? Потому что иногда бывает экранизация, которая близка к тому произведению, по которому оно написано. А иногда бывает, что экранизация – это лишь какие-то вот, ну, такие штрихи какие-то, которые взяты из этого произведения, а оно совсем про другое.
Я бы рекомендовал все-таки идти путем, ну, как бы, от такого более сокровенного к более поверхностному. В данном случае это все-таки книга более сокровенная. Нужно ее читать. При этом работа души, она более глубокая совершается и всеобъемлющая. Проживаем мы глубже происходящие события. А потом можно для интереса посмотреть, например, интерпретацию этой книги, этого произведения тем или иным сценаристом, да, как вот он это все представил, ну, вот в этом фильме. Если мы поступим иначе, то те образы, которые представлены, артисты даже, и их образ поведения, они затмят то, что мы читаем в книге. Они произойдет подстановка такая, как бы на их место. Вместо переменных станут постоянные вот эти вот из кино актеры. И очень сложно будет нам вернуться вот к этому исконному, как бы, содержанию этой книги. Поэтому только так, мне кажется, лучше делать. Если мы волею судеб что-то посмотрели, через время тогда мы можем, наверное, вернуться и прочитать, чуть-чуть забыв этот фильм даже. Вот что там было такое. Но интерес, пускай, тоже возбуждается. А заменять киноискусством литературным творчеством, мне кажется, не следует.
Ну, сейчас нередко такое встречается, что я лучше фильм посмотрю. Как вы в самом начале говорили, что фильм идет, например, 2 часа, а книжку нужно читать неделю, зачем мне это надо?
Бывают такие случаи, крайне редкие, но бывают случаи, когда кино становится более содержательным, нежели произведение литературное. Но это заслуга режиссера. Но все равно, чтобы оценить его талант, его гений, надо сначала все равно прочитать.
Отец Владислав, вы еще говорили про то, что вы когда-то вели киноклуб, и потом обсуждали. Вот на ваш взгляд, какие вопросы желательно задавать после просмотра фильма того или иного? Как разобраться, нужно ли просто, вот мы посмотрели фильм, я сейчас говорю не про группу каких-то людей, а именно про семью. Вот семья, например, посмотрела фильм. Как можно понять, что вот сегодня мы фильм, когда посмотрели, лучше все оставить и потом, может быть, поговорить, а может быть, и даже не разговаривать. Или нужно посидеть и обсудить. И если обсуждать, какие вопросы желательно задавать во время обсуждения, потому что иногда родители говорят о том, что я не знаю, о чем говорить. Ну, посмотрели.
Потом, наверное, разговаривать о фильме можно, но сначала тоже надо поговорить по той причине, что потом интерес спадает. Уже впечатление от фильма не такое свежее. Забыты какие-то детали. В данном случае я работал ведь с почти что взрослой аудиторией, это студенты, и приходилось в первую очередь спрашивать о том, ну вообще, про что этот фильм? То есть, как понимает человек, в каких смысловых координатах он разместил события фильма. Но вообще, даже может быть, иной воспримет этот фильм как фарс, как комедию какую-то, насмешку. Другой скажет, что это серьезная драма, что тут все, режиссер на стороне героя, да, допустим, он не смеется над ним нисколечко. Ну и так далее. То есть каждый по-своему как-то осмысляет фильм, и вплоть до того, что один говорит, что это герой, а другой говорит, что это антигерой. Совсем не герой, а прохвост, так сказать. Вот. Поэтому очень интересные точки зрения иногда здесь начинают пересекаться, и мы начинаем понимать, что мы такие разные только на конкретном материале, что мы оцениваем совершенно по-разному, что один говорит, что это все ничего сделал там герой, другой говорит, что это ужасно то, что он сделал и так далее. Давая такие оценки, мы начинаем защищать. А почему так мы считаем? То есть мы находим основание своему мировоззрению, начинает развиваться диалог, такой мировоззренческий диалог. Это прекрасно. Когда мы говорим вообще о основаниях, своих взглядах, очень редко. Тем более взрослый зачастую и не хочет об этом говорить, потому что они ему кажутся незыблемыми, что все совершенно правильно и о чем тут говорить. Но такое мировоззрение, оно является, как сказал один исследователь духовной культуры Батищев, он сказал, это своецентричная позиция. То есть я в центре всего, как тут можно сомневаться. Но это глубоко не так. Поэтому надо обсуждать фильмы, нужно об этом спросить. Потом, какие-то выяснив вот эти вот парадигмы в понимании этого фильма, смысловые пути, которые нашел тот или иной зритель, член нашей семьи или просто знакомый, или кто-либо, мы начинаем уже аргументировать эту позицию, сопоставлять. Очень интересные иногда точки зрения встречаются, вплоть до того, что одни говорят, что это светлый герой, другие говорят, что он чуть ли не одержимый. Ну и при том, не обязательно все доводить до какого-то нравственного, морального вывода, что вот все так, запомните, дети, вот такой вот вам вывод. Нет, это зерно размышления, оно пало. Надо дальше ждать дальнейших размышлений. И через время, должен сказать, приобретают зрители, которые постоянно смотрят такие смысловые фильмы, они приобретают вкус к восприятию именно такого кино. У них возникает потребность. Они смотрят фильм и понимают, что этот фильм не удовлетворит вот этой моей потребности. У меня есть еще вот такое желание поразмышлять, а тут не о чем размышлять. Тут одни погони, стрельба, успех в каких-то сферах и так далее, сверхспособности. Это все как бы не о глубоком. Поэтому это все мифология, сказочная действительность в некоторой степени, в плохом смысле. Поэтому надо такой вкус прививать у нашей молодежи.
Владислав, скажите, пожалуйста, есть ли у вас фильм, который вы бы могли назвать вашим любимым? Фильм, который вам нравится больше всего, запомнился больше всего, вы про него вспоминаете нередко?
Ну, мне кажется, что тут нельзя так ответить однозначно, потому что, сказав что-то, я словно все другое придам какому-то забвению или умолению. Это, наверное, несправедливо будет, потому что в какой-то момент хочется посмотреть один фильм, пересмотреть даже, в какой-то другой. И замечательные какие-то находки того или иного творца в области кино ты видишь, снова поражаешься, насколько это было хорошо. Поэтому я бы так не сказал, что, ну, конечно...
Ну, может быть, несколько фильмов.
Череда каких-то... Вот я считаю, что, например, в фильмах о любви должны быть просмотрены какие-то шедевры, которые не напрямую про любовь. Ну, некоторые напрямую, некоторые не напрямую. Ну, например, можно посмотреть «Солярис». Да? Это я для взрослой аудитории говорю. Можно посмотреть «Долгое прощание» режиссера Урсулика. «Роман влюбленных» про любовь. Тоже очень содержательный фильм, великолепный фильм. глубоко православный, Кончаловского. Страдает кинематограф тем, что он вынужден человека будоражить, вынужден подчеркивать какие-то отрицательные явления, ставить перед проблемой и в очень малой степени проблему разрешать. Но это касается не только кинематографа, это касается литературы, касается театра, ну, по существу. Но, может, разве что живопись где-то тут нам представляет что-то другое. Поэтому, к сожалению, этот драматизм, и он почему-то не ведет ни к никакому светлому, так сказать, итогу. Зачастую. Вот он обозначается только как некий намек. Может быть, это так трудно сделать, чтобы изобразить это? Трудно сказать.
Может быть.
Может быть, это так действительно трудно. Поэтому желаем нашим творцам в области кино, чтобы они все-таки сняли светлый фильм, который был лишен этого такого драматизма, такой надлома какого-то, терзаний каких-то ужасных, чтобы мы могли, наверное, прийти к какому-то светлому тому постижению бытия.
Ну, это вы на перспективу. А какие бы фильмы вы порекомендовали и считаете полезным посмотреть семьям, в которых есть дети? Потому что сейчас у нас очень много фильмов, которые, я имею в виду, фильмы для детей, для подростков, фильмы иностранных авторов, иностранных режиссеров, но там все равно другая культура, другое мировоззрение. И мне кажется, что эти фильмы, они далеко уводят наших детей от корней, от наших, от нашей истории, от нашего народа.
Здесь я не буду оригинален. Можно найти те или иные интернет-обзоры фильмов детских, и зачастую они будут адресованы к отечественному кино, потому что оно сильно в этих традициях. Я думаю, что в детском кино у нас тоже есть мыслящие режиссеры, которые находили вот эти вот темы, глубокие темы. Просто не сразу все вспомнишь. Каждый фильм здесь жемчужина. Ну, например, можно было вспомнить «Курьер» фильм, да, Карена Шахназарова, очень такой хороший фильм про подростковый возраст, про становление ребенка, вот, про его какие-то перевертыши в душе, как он мыслил раньше, как он мыслит сейчас. Ты взрослых в том числе здесь же. Можно вспомнить «Плюмбом» или «Опасная игра» фильм Вадима Абдрашитова. То есть это такие фильмы, у Михалкова там какие-то фильмы, да, они тоже могут и детям быть адресованы. Свой среди чужих, чужие среди своих. А более такие для младшего возраста, конечно, у нас экранизация, ну, там, «Сказка о потерянном времени», там, и так далее, множество разных экранизаций. Я думаю, что все еще зависит от самого взрослого, от самого ребенка. Невозможно всем показать одно и то же. Это будет даже вредно, чтобы все смотрели одно и то же. Нужно ориентироваться на то, что дети способны распредметить и что актуально сейчас для них. Каждый фильм по-своему интересен. Например, вот «Вам и не снилось». Тоже неплохой фильм. Ну, как бы вообще так. И музыка проникновенная такая. И артисты сыграли хорошо. Вообще говоря, нам нужно учиться извлекать из разных фильмов что-то плодотворное. Но даже посмотрели мы не совсем удачный фильм. Ну, что-то было там, как бы нелепость какая-то там была. Вот. Но, тем не менее, в нем же есть что-то. Это же тоже, ну, какая-то жизнь, которая вылилась на экран, которая тоже в себе несет, ну, свет. В нем тоже есть свет. В любом фильме. Потому что он показывает жизнь, потому что он основан на устроении Божьего мира.
Даже в фильмах ужасов?
Ну, там очень мало света, но он тоже там есть. Если бы там не было света, люди бы бежали с ужасом от этих фильмов. Но они в них погружаются.
А то, что люди вот хотят это смотреть, вот эти фильмы ужасов, может быть, это у них какие-то есть внутренние проблемы, что они идут туда, это смотрят и, ну, не знаю, что-то проживают. Потому что...
Ну, знаете, как вот при шизофрении. Как при шизофрении. Ну, человек начинает ощущать, что он не существует. Такой один из симптомов, как бы, таких очень таких серьезных, глобальных таких симптомов шизофрении.
Ну, тоже серьезная шизофрения.
Ну, и он даже симптоматика такая проявляется, что он даже не моет некоторые члены своего тела.
Угу.
Ногу не моет, например, она не моя. Вот так вот начинает как-то чувствовать и делать. И вот чтобы человеку подтвердить свою реальность, это, кстати, у детей тоже есть, вот у больных современных, вот таких немножко больных, он начинает какие-то избыточные, так сказать, сенсорные как называется?
Ну, ощущения.
Да, себя. Ну, что-то ему важно убедиться, я существую. Ну, а в плане душевной жизни он просто берет и острые впечатления вот такие. Ну, что острее страха? Угу. Страх смерти он у всех как бы заложен. Вот острые впечатления, я живу. Ну, как-то, о, кто там загибался, что-то, ничего не хотелось тут, о, страшно, кажется, живой еще, да, я есть. То есть, это подтверждение вот этого вот декартовского когито эрго сум. Мысли, следовательно, существуют, тут боюсь, следовательно, существую. Поэтому мне кажется, что вот такого, сроднить вот этому, ну, что поделаешь, вот так вот.
Отец Владислав, наша передача уже подходит к концу, в завершение. Что вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы они, конечно же, окунались в мир кино, но при этом не забывались возвращаться обогащенными и просветленными к своей жизни и ее каким-то образом преображать.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До свидания.